Братья, я еще одну вам мысль скажу. Вы знаете, бывает вот так вот проповедник видит, затягивает, и ему кто-то подскажет. Ну, бывает, мы сидим рядом с кафедрой, брат, покороче, покороче, или по ноге там постучим. Вот. Он теряется, говорит, аминь. Все. Это тоже не надо, братья. То есть чувство бывает такое, что если мне подсказали, что... Или записка приходит, что брат, время истекло. У меня может посетить чувство, что раз мне предлагают закругляться, значит, я говорю, неинтересно и все такое. И я теряюсь и сворачиваю. Не надо теряться. Поступила записка. Не спеши говорить аминь. Но, ну, 2-3 предложения. Ты же имеешь право сейчас сказать, чтобы так, ну, удачно все-таки подойти к концу. Вот. И это будет нормально. Братья, не по теме проповеди, один совет вам дам, полезный. По теме молитвы, вслух. Вот в церкви начали молиться 2 человека. Я начал молиться, и Михаил Александрович. И мы молимся. Я думаю, что я верх одержу. А он думает, что он. И мы молимся громче, громче, по нарастающей, да? И вы знаете, бывает, раз один замолчал. Я думаю, что не надо замолчать. Начал ты молиться с кем-то. Но если ты 2-3 слова сказал и замолчал, нормально. А если ты уже 2-3 предложения сказал, Господи, благодарю Тебя за все, что Ты мне сказал, аминь. И все, и ты закончил молитву, хорошо. Так же, да? А тот продолжает молиться. То есть быстро свернуться одним предложением, и все, свернуться и сказать аминь. А когда молился, бывает, минуту молился, потом не выдерживает, замолчал. А тот продолжает молиться. Скажи аминь, подведи к концу, скажи аминь, и это лучше будет, чем ты замолчал. Пол молитвы сказал, а вторую половину потом скажешь. Это же так не пойдет. Аминь сказал, и повторно не надо начинать. Это не по проповеди. Дальше, братья. Должно быть кратким. Второе. Простым. Ясно, что у меня длиннее. Так, чтобы оно покороче было. Вот, записывать. Простым. Третье. Продуманным. Братья, не стыдитесь записывать заключение. Даже запишите слова, какие вы хотите сказать. Запишите. Ничего в этом плохого нету. Вы читать не будете из конспекта, вы пока их запишете, вы уже запомните. Но запишите их, это будет лучше. Мы написали продуманным, да? Продуманным. И последнее. Не содержащим новые мысли. Не содержащим новые мысли. В заключении не должно быть новых мыслей. Это понятно или нет, братья? Вот что, братья, не так. Ты можешь вспомнить то, что нужно. Мы многие вещи, братья, вот те, кто проповедует давно, бывает, что мы многие вещи говорим, которых в конспекте нету. Они приходят во время проповеди, это бывает часто. Но я думаю, что это в каждой проповеди бывает, что мысли приходят во время проповеди. Но я по-другому скажу, новых идей не должно быть заключения. Мысли в смысле, не в смысле, что предложений новых, новые идеи не должно содержаться в заключении. Если я привожу пример, это не новая идея, это пример. Но это не новая идея. Это пример, он все равно привязан ко всей проповеди, к теме. Вот в чем суть вопроса. Знаете, дорогие мои, это хорошо, что Володя подсказывает. Если я говорю уже в заключение, и вдруг я вспоминаю, что я упустил какую-то деталь. Почему я, или подпункт, почему я это могу вспомнить? Потому что некоторые проповедники стыдятся посмотреть в конспект. Им кажется более престижно говорить и сюда не смотреть. Братья, иногда посматривайте, потому что мы можем выпустить какой-то подпункт. И я уже говорю в заключении, вдруг я вспоминаю, что я выпустил. Не надо, оставьте. У нас есть Дух Святой, который разрешил нам забыть. Знаете, как бывает, братья? Бывает, на колени встал, к молитве пришел, встал на колени и, ай, вспомнил самую хорошую вещь. Я вспомнил. И в молитве закончил проповедь свою. Еще сказал в молитве. Тоже, братья, один подпункт.
не надо делать. Я, знаете как, братья, раньше я жалел. Мне всегда казалось, что я забывал самую хорошую вещь, я забывал. А сейчас я вот как смирился. Раз я забыл, значит, Бог разрешил это забыть. Все. Я уже в молитве не проповедую. И в заключение, вот у меня раздел заключения. Я в заключение уже туда не буду возвращаться. Я что-то забыл? Пусть забыл. Пусть забыл. Уже добавлять не буду. Если это беседа в церкви, свободная беседа, братья, простите меня, я забыл важную мысль. Я могу и после молитвы, уже мы помолились, встал, а я скажу, братья, вы знаете, забыл хорошую вещь, я вам сейчас расскажу. И рассказал, перед благодатью рассказал, и нормально получилось. Это беседа, это не проповедь. Здесь более мы свободно себя ведем и все такое. Ну что, братья, я вам приведу примеры. Примеры. Давайте я вам некоторые заключения прочитаю. Может быть, 2-3. Ну, то, что мне нравится, я вам прочитаю. Значит, братья, проповедь называется «Потерянный и обретенный». Вы помните, о ком это речь? Я вам прочитаю вступление, подпункты прочитаю и заключение. Согласны, да? Вступление. На всемирной выставке в Чикаго с целью помочь родителям отыскать потерявшихся на территории детей власти создали бюро находок для детей. 15 глава Евангелия от Луки – это такое же бюро находок в Библии. Там Иисус рассказывает о трех вещах и существах, которые сначала были потеряны, а затем обретены вновь – овце, серебряной монете и сыне. Рассказ о сыне, который был потерян, а потом обретен, вновь иллюстрирует историю раскаявшегося грешника, который тоже был потерян и обретен. Подпункты. Первое. Вина грешника. Второе. Мытарство грешника. Третье. Раскаяние грешника. Четвертое. Восстановление грешника в правах. Это блудного сына. Заключение. Иллюстрация. Простите. Это заключение в форме иллюстрации. Был в этой истории и другой потерянный человек. Старший сын. Он находился в поле, когда его брат возвратился домой. И когда отец призвал его принять участие в празднике по поводу возвращения брата, тот отказался. Он мотивировал это тем, что прожил жизнь правильно и заслужил не прощение, а награду. Младший сын, напротив, был потерян, и вел совершенно иной образ жизни, и домой его привело чувство вины. Эти два сына символизируют два типа людей – тех, кто по своей воле приходит к Богу, признавая свои грехи и ощущая нужду в прощении, и тех, кто в своей правильной жизни вовсе не ощущает потребность в прощении. А вы, подобно заблудшему сыну, могли бы прийти к Богу и признать свою вину? Или, может быть, вы, подобно второму сыну, считаете себя безгрешным человеком? Спаситель говорит, что кто бы ни пришел к Нему, Он никого не отвергает. Не пора ли тебе обратиться к Иисусу Христу? Интересная форма, братья. То есть он в проповеди за старшего сына не говорит. В заключение он начинает, что есть еще один, он тоже потерянный. Нет-нет, он жил в доме отца, он считал себя праведником, но по жизни он был потерянный. К какому категории людей ты относишься? Вот заключение, интересный, хороший вариант. Не-не, эта мысль не новая, братья. Мысль, что потерянный грешник. Вот эта идея этой проповеди, мысль, главная мысль проповеди. И второй, он думал, что он не грешник, а на самом деле он тоже был грешник. Братья, мне удивительно нравится одна глава в книге «Библейские принципы семейной жизни». Знаете, чем она нравится? Она мне нравится своим заголовком. Это заголовок «Притча о блудных сыновьях». Вы знаете, я сразу прочитал, не понял, я не понял. Я даже и неправильно прочитал. Потом читаю, стоп, я назвал «Притча о блудных сыновьях». Оказывается, второй сын, он тоже был блудный. Он жил в доме отца, он как будто слушался, как будто у него было все в порядке, он был праведник, вот по своему пониманию себя, но на самом деле он тоже был блудный. Вот. Ну, поскольку здесь и краткость, и все, я думаю, удачный вариант заключения. Так, братья. Вот заключение на тему 22-го псалма. Короткое заключение, не в форме иллюстрации. Заключение. Овцы Христа знают его голос. Если всему, что сказано об овцах в этом псалме, предстоит исполниться в нашей жизни, то мы должны постоянно слушать и слышать голос Иисуса Христа и следовать Его Слову. Вот концовка. Еще прочитаю одно заключение. Закладка выпала у меня, братья, ладно, включения достаточно. Нет вопросов? Нет. Братья, последнее, о чем мы говорим сегодня, в смысле структуры проповеди, это переходная часть от вступления к изложению темы. Эта переходная часть называется посылка. Мне это слово не очень нравится, но так вот ее почему-то называют. Посылка. Но если немножечко применить аллегории, братья, вот, то в данном случае посылка – это фундамент структуры проповеди. То есть заявление, это непосредственное заявление, о чем я буду говорить. То есть, братья, я могу сказать, моя проповедь, вы свет миру. Тема моей проповеди, христианин должен освещать вокруг себя или светить окружающим людям. Тема моей проповеди. Но непосредственно о чем я буду говорить, это заявление, которое стоит между вступлением и основной частью проповеди. Я это раньше называл переходный момент. Или такую фразу я применил, как бы буферная зона, что ли, вот между вступлением и основной частью. То есть, братья, если без вот этого переходных предложений, то вступление, оно будет очень резко разграничиваться от изложения. И слушатель почувствует, как будто чего-то недостает. Поэтому прежде чем начать излагать, во-первых, во-вторых, в-третьих, я должен к этому сделать определенный переход. Вот этот переход и называется посылкой. Что такое посылка? Я сейчас вам прочитаю вот формулировку. Посылка – это простое заявление о предмете, который проповедник намерен обсуждать. Братья, я немножко опасаюсь, чтобы мы не смешали все до кучи. Заголовок, тему и посылку. Вот. Ну, возьму так вот наглядно. У меня конспект. Конспект. Вот я ставлю римское 1, вступление. Вступление написал. Видно, да? Видно. Ставлю римское 2. Римская 2. Основная часть. Основная часть. А здесь у меня арабская 1, 2, 3, 4. Видно, да? Часть. Значит, братья, вот в этом месте между вступлением и основной частью вот здесь, размещается одно или несколько предложений, которые помогают сделать плавный переход к изложению. Я сейчас приведу пример примитивный. Примитивный пример. Вот, ну, я не в смысле, что вчера был примитивный. Ну, вот по вчерашней проповеди, да? Так уже мы вот зацепились немножко за эту проповедь. Значит, братья и сестры, сейчас мы с вами рассмотрим назначение света. Назначение света, во-первых, светить, во-вторых, отделять день от ночи, а в-третьих, вот он переход. Понимаете, да? Вот он переход. Он немножко получился грубоватый и так даже, и так дальше, но не совсем точный. Почему? Потому что, братья, я сначала должен сделать предложение, которое является принципиально вечной истиной, а потом уже связующее предложение, связующее. Я еще буду пояснять, а потом буду приводить примеры. Значит, посылка состоит, это потом запишите, братья, сейчас слушайте и думайте. Значит, сначала я продиктовал, что посылка – это простое заявление о предмете, который мы будем сейчас рассуждать, обсуждать. Еще раз, посылка – это простое заявление о предмете, который мы будем, о котором мы будем сейчас рассуждать. А теперь, посмотрите, я прочитаю. Она состоит из чисто декларативного заявления о фундаментальной истине, которая действует постоянно или имеет универсальное применение. Непонятно, да? Думаю, что непонятно. Я вам приведу пример. Фундаментальная истина, это понятно вам? Которая имеет универсальное применение. То есть всегда работает одинаково. Например, тот, кто исполняет Священное Писание, это благословенный Богом человек. Тот, кто постоянно исполняет Писание, это благословенный Богом человек. Это фундаментальная истина, которая всегда работает. Понимаете, да? Тот человек, который освободился от греха, обретает спасение. Или, например, дети Божьи имеют загробную жизнь. Всегда или не всегда? Всегда. Есть какие-то отклонения от этой истины? Нет, нету. Дети Божьи, они всегда имеют вечную жизнь. Всегда имеют. Если они дети Божьи. Здесь нету никаких поблажек, никаких отклонений, ничего. Если это дети Божьи, они в любом варианте имеют вечную жизнь. А если они немножко грешат? Они в любом варианте имеют вечную жизнь, если они дети Божьи. Если он немножко грешит и перестал быть детем Божьим, он не имеет вечную жизнь. В любом варианте он не имеет вечную жизнь. Ни дети Божьи не имеют вечную жизнь. Вот оно, то, что речь идет о фундаментальных истинах. Братья, фундаментальных истин много в Библии. Много в Библии. И поэтому вот эта посылка, о которой мы говорим, она в себе обычно содержит фундаментальную истину. Фундаментальную истину, которая работает всегда. Не только в моей жизни, но и в вашей. Не только в жизни проповедника, но и в жизни слушателей. Я вам приведу пример. Ну вот мне вчера говорят проповедники местные, служители, если Михаил Александрович рано закончит, то ты скажешь, если он рано закончит. Ну, я думаю, на всякий случай надо приготовиться. Я спланировал проповедь, это, ну, о страданиях. О страданиях. Значит, я вам скелет проповеди скажу. Назначение страданий. Это для расширения благовестия. Апостол Павел говорит, что защищать благовествование, посольство в узах, и большая часть братьев, ободрившись узами моими, стали безбоязненно проповедовать. То есть Бог послает страдания в
целях расширения благовестия в больницах, в стардомах, в тюрьмах и так дальше. В целях расширения благовестия. Второе. В воспитательных целях. Когда Израиль шел по пустыне, написано, томил голодом, жаждой, и написано, он учит тебя, как человек учит своего сына. В воспитательных целях. Третье. Для очищения. Написано, пострадают некоторые из разумных для очищения. Сюда же входит наказание. Вот. И последнее я зафиксировал, для славы Божией. Написано, если вы страдаете, то не стыдитесь, потому что Дух славы, Дух Божий вами прославляется. То есть в страданиях детей Божьих прославляется Бог. Примеры Стефан и так дальше. Значит, братья, как я сформулировал, ну я сейчас для вас сформулировал, понятно, я вот, готовясь к этому уроку, сформулировал вот эту вещь, которая называется посылкой. Два предложения. Я сначала все прочитаю, что я здесь записал, а потом я выделю посылку и связующее предложение. На основании Священного Писания мы видим, что в этом мире страдают все. Первопричина страданий – непослушание человека. Тем не менее, страдания верующих – это проявление Божьей любви. Мы сейчас рассмотрим, какие цели имеет Бог, допуская нам страдания. И начинаю излагать вот эти четыре пункта. Поняли, да? Значит, братья, где здесь посылка, где здесь больше к вступлению? Я вам расскажу, не буду вопросы задавать, я вам расскажу. Вот посмотрите, ближе к вступлению фразы какие. На основании Священного Писания мы видим, что в этом мире страдают все. Первопричина страданий – непослушание человека. Это к вступлению я отношу. После вступления я делаю переход. Вот она посылка. Это одно предложение, только одно предложение. Тем не менее, страдания верующих – это проявление Божьей любви. Вот это посылка. Братья, страдания верующего человека – это всегда проявление Божьей любви или нет? Это всегда. Даже если я согрешил, и Бог меня наказал, потому что любит, наказал. Если Он меня хочет воспитать и научить, и поэтому Он меня побил вот для этих целей, или в тесное обстоятельство поместил, это потому что любит. Это, если Он хочет меня очистить, потому что любит. То есть любое страдание верующего человека – это проявление Божьей любви. Это так было 2000 лет назад, это было так 6000 лет назад, это сегодня и завтра будет так. Вот это посылка. Поэтому, братья, вот обратите внимание. Но тем не менее, страдание верующего – это проявление Божьей любви. Мы сейчас рассмотрим, какие цели имеет Бог, допуская нам страдания. Это связующее предложение. Я понятно рассказываю или нет? Или не очень? Давайте будем дальше. Я думаю, что вы поймете, когда мы эту тему закончим. Я думаю, все будет вам хорошо понятно. Давайте запишем то, что я сейчас рассказал. Братья, чтобы вы через пару лет помнили, что такое посылка, вы можете написать. Это в скобочках напишите. Переход от вступления.